И все же старик выжил. Старик выжил, хотя мне с трудом в это верилось. Кажется, остальные тоже удивились, даже сам Том. А уж док точно. «Просто сам себе не верю», — радостно сообщил он мне, когда однажды ненастным утром я зашел его навестить. «Даже глаза тер и за руку себя щипал. Вчера встаю, а он сидит за кухонным столом и скулит. Где мой завтрак? Где мой завтрак?» Конечно, его легкие очищались всю неделю, но, сказать по правде, я не надеялся, что это поможет. И вот он уже со мной лается.
«Кстати!» — крикнул из спальни Том. «Где мой чай? Неужели никто больше не заботится о бедном больном?»
«Если хочешь горячего, заткнись и подожди!» — крикнул док, улыбаясь мне.
«Хлеба тебе принести?»
«Конечно».
Я вошел к Тому. Он сидел на кровати и моргал, как птица. Я робко спросил. «Как тебе?»
«Голодно».
«Это хороший знак», — объявил док у меня за спиной. «Аппетит вернулся, очень хороший знак».
«Только не при таком поваре, как у меня», —
сказал Том. Док фыркнул, не обращая на него внимания. Наворачивает за милую душу, как раньше, и, похоже, ему нравится. Скоро он пожелает оставаться тут только из-за кормежки.
«Держи карман шире».
«Вот она, благодарность», — воскликнул док. «После того, как я столько времени заталкивал в него еду чуть ли не силой, я уже чувствовал себя мамой-птичкой и подумывал, не переваривать ли еду в своем желудке, прежде чем его кормить».
«Да, это бы помогло», —
хохотнул Том.
«Жрать блевотину! Тьфу! Унеси это! Ты навсегда отбил мне аппетит!»
Он отхлебнул чаю, ругаясь, что слишком горячо.
«Да, я тебе говорю, трудно было затолкать в него еду, а теперь только погляди».
Док с удовольствием наблюдал, как Том по старой привычке заглатывает, не жуя, целые куски хлеба. Доел, улыбнулся щербатым ртом. Щеки его за время болезни запали еще глубже, но карие глаза сверкали прежним задором. Я расплылся в улыбке.
«Ах да!»
— сказал Том.
«Могу подтвердить, все дело в мутировавшей иммунной системе. Я крепок, как тигр». «О, какой крепкий! Тем не менее, извините меня, я чуток сосну».
Он раза два кашлянул, заполз под одеяло и отключился, словно зажигалка, когда ее закроешь. Так что здесь все было хорошо. Том пробыл у дока еще недели две. По-моему, просто чтобы составить ему компанию, поскольку поправлялся день ото дня и уж точно не любил больницу. Как-то Ребл постучала в дверь и спросила, помогу ли я проводить Тома обратно домой. Я сказал, конечно, и мы пошли через мост, разговаривая и перешучиваясь. Солнце играло в прятки за высокими облаками. Из дома Косты вышли Кэтрин, Габби, Кристин, Делла и сам док, посмеиваясь над Томом, который в прискочку возглавлял парад.
«К нам!» — заорал Том, увидев меня и Ребл. «Старый млад, вливайтесь в ряды нашей партии!»
Кэтрин дала мне тяжелый джутовый мешок с томовыми книгами, и я притворился, будто хочу сбросить его с моста в реку. Том замахнулся на меня палкой. Мы чудесно прошлись по другому склону долины. Прежде я не позволял себе и думать, что этот день наступит, но вот он, его можно потрогать рукой. Возле дома старик прям-таки разбушевался. Он театрально размахнулся и пнул ногой дверь. Она не открылась.
«Замечательная щеколда, видите?»
Он сдувал пыль со стола и со стульев, так что в комнате стало нечем дышать. На полу красовалась лужа, значит, снова потекла крыша. Том скривился.
«За домом плохо присматривали. Очень плохо. Вы все уволены».
«Ха-ха», — сказала Кэтрин. «Сейчас тебе придется снова нанять нас за деньги, чтобы мы помогли убраться».
Мы открыли все окна и устроили сквозняк. Габби и Делл выпалывали сорняки. Мы с Томом и Доком прошли по гребню к ульям. Том, увидев их издали, ругнулся, но все оказалось не так и плохо. Мы немного их прибрали, потом Док велел возвращаться. Из трубы валил белый дым. Большое переднее окно сверкало чистотой. На крыше стоял Габби с молотком, клещами и гвоздями, искал дыру и кричал, чтобы ему показали, где она. Когда мы вошли, Кэтрин стояла на табуретке и стучала метлой в потолок.
«Давай, давай!» — сказал Том. «Проломи мне крышу окончательно!»
Кэтрин замахнулась на него метлой, не устояла и спрыгнула с падающей табуретки. Кристин уронила тряпку для вытирания пыли и с визгом бросилась к сестре. Ребл сняла с печки чайник, и мы собрались в столовой выпить ароматного томового чая.
«Ваше здоровье!»
— сказал Том, поднимая дымящуюся кружку. Мы подняли свои и подхватили тост. Вечером я вернулся домой и услышал от отца, что заходил Джон Николин, спрашивал, чего я больше не рыбачу. Прежде мы питались главным образом рыбой, которую я получал за работу, и сейчас отец был расстроен. Поэтому на следующий день я присоединился к рыбакам и дальше выходил на лов всякий раз, как позволяла погода. На воде стало заметно, что год на исходе. Солнце уже не поднималось так высоко, начались холодные течения. Часто во второй половине дня с моря наползали тучи. Мокрые руки мерзли и краснели, зубы стучали, кожа покрывалась пупырышками. Люди берегли силы, говорили коротко и только по делу. Меня это устраивало. Пронизывающий ветер дул в спину, когда мы в ранних сумерках гребли к берегу. Под темно-синими облаками береговые обрывы казались бурыми, холмы темно-зелеными от сосен, океан — стальным. В темноте желтые костры у реки сияли маяками. Хорошо было видать их за излучиной. Подтащив лодки к обрыву, я вместе с другими шел к костру отогреться, прежде чем идти домой. Остальные тоже грелись, держа руки над самым огнем. Начинались обычные разговоры, но я в них не участвовал. Хоть я и радовался, что старик жив и дома, других радостей у меня не было. Мне часто бывало худо, и все время чувствовалась пустота. Когда во время рыбалки я заставлял негнущиеся пальцы держать сеть, мне вспоминались ругательства или шутка, которые отпустил бы сейчас Стив. И мне их остро недоставало. Когда лов кончался, меня не ждали на обрыве ребята. Чтобы не напоминать себе об этом, я часто огибал мыс, шел на пляж и бродил по знакомому простору. На следующий день я глубоко вздыхал, натягивал сапоги и вновь отправлялся рыбачить. Но я просто двигался по накатанному. Как-то Том это вычислил. Может, ему сказал Рафаэль, может, сам догадался. Раз после рыбалки я взбирался на обрыв, чувствуя свинцовую тяжесть в ногах, и увидел наверху Тома. Я сказал: «Вот ты и гуляешь». Он оставил замечание без ответа и погрозил мне скрюченным пальцем.
«Что тебя гнетет, приятель?»
Я сжался.
«Ничего».
Взглянул на свой мешок с рыбой, но он схватил меня за руку и потянул.
«Что тебя тревожит?»
«Ах, Том». Что еще можно было ответить? Он знал, что меня тревожит. Я сказал: «Ты сам знаешь. Я дал тебе слово не ходить туда и пошел».
«Ну и забудь».
«Но смотри, что получилось. Ты был прав. Если бы я туда не ходил, ничего бы не произошло».
«С чего ты взял? Они бы пошли без тебя».
Я мотнул головой. «Нет, я мог их остановить». Я объяснил, что произошло и какую роль сыграл я сам в этой истории. Все до последней мелочи. Старик кивал на каждую мою фразу. Когда я закончил, он сказал:
«Да, это плохо».
Я дрожал, и он вместе со мной пошел по дороге.
«Но задним числом все умные», — сказал Том. «Ты не мог знать, что случится».
«Но я знал. Ты мне говорил. И вообще, у меня было предчувствие».
«Ладно, послушай, приятель».
Я поднял голову, он замолк. Нахмурился, признавая, что я прав, не желая себя обелять. Мы еще немного прошли, потом он щелкнул пальцами.
«Книгу писать начал?»
«Ох, ради бога, Том!» Он сильно ткнул меня в грудь так, что я оступился и чуть не упал.
«Эй, попытайся на этот раз меня послушать».
Удар попал в цель. Я слушал, широко раскрыв глаза, а он продолжал.
«Не знаю, как долго я смогу выносить это твое слюнтяйство. Манда умер, и ты отчасти в этом виновен, да. Да, но это будет мучить тебя без всякой пользы, пока ты не послушаешь меня и не запишешь, как все было».
«Ах, Том!» Он накинулся на меня, снова ткнул. Такое он позволял себе только со Стивом, и все равно на этот раз я готов был дать ему отпор.
«Выслушай меня хоть раз!»
— крикнул он, и я вдруг понял, что он расстроен. «Я слушаю, сам знаешь».
«Тогда сделай, как я говорю. Запиши свою историю. Все, что помнишь. Пока будешь записывать, осмыслишь. А когда закончишь, у тебя будет записана история Манда тоже. Это лучшее, что ты можешь сделать для него теперь, понимаешь?»
Я кивнул. В горле у меня стоял комок, я сглотнул. «Попытаюсь».
«Не надо пытаться, просто пиши!»
Я отпрыгнул, чтобы сбежать нового тычка.
«Ха!»
— воскликнул Том.
«Верно! Пиши или поколочу. Это задание. Пока не выполнишь, не буду тебя учить».
Он погрозил кулаком. Рука у него была кожа до кости, да еще тонкие шнурки мускулов под кожей. Я чуть не рассмеялся. Так что я стал думать о книге. Снял ее с полки, где она лежала на старом оселке, перелистал чистые страницы. Много-то как. И ежу ясно, что мне их не исписать, хотя бы потому, что слишком долго. Но я продолжал о ней думать. Пустота не отпускала. Дни стали короче, ночи в хижине длиннее,
и воспоминания постоянно теснились в голове. А старик так настаивал. Однако еще до того, как я взялся за карандаш, Кэтрин объявила, что пора убирать кукурузу. Стоило ей это решить, и для всех нас, кто на нее работал, началась запарка. Мы вкалывали от зари до зари каждый божий день. С самого рассвета я вместе с другими срезал серпом кукурузные стебли. Связывал в снопы. Носил через мост в амбар к дому Мариани, обдирал початки. Из-за летних штормов кукуруза уродилась плохо. Мы быстро покончили с ней и перешли на картошку. Здесь мы работали на пару с Кэтрин. После той ночи у Дока мы редко оказывались вместе, и я поначалу смущался, но она, похоже, не держала на меня зла. Мы просто работали и говорили о картошке. Работа с Кэтрин выматывает. По утрам еще ничего, потому что она вкалывает как лошадь и делает больше своей доли. Но беда в том, что она работает в том же темпе весь день, так что ты волей-неволей должен делать больше своей доли изо дня в день, сколько б ни сделала она. А картошку копать и в грязи увозишься, и спину наломаешь. Это обязательно. Конец уборки мы отпраздновали скромной выпивкой в бане. Никто особенно не веселился, поскольку урожай вышел плохой, но, по крайней мере, он был убран. Мы с Кэтрин сидели на стульях рядом с баней и смотрели на закат. К нам подошли Рэбл и Кристин. В другом конце двора Габби и Дел перебрасывались футбольным мячом. Пламя костра едва различалось на розово-алом небе. Рэбл была грустная из-за неурожая картошки, даже всплакнула. И Кэтрин много говорила, чтобы ее ободрить. «От вредителей никуда не денешься. На следующий год попробуем тот порошок, который я купила у мусорщиков. Не огорчайся. Фермершей в один год не станешь. Картошка не дети, сама не родится». На это Кристина улыбнулась впервые со смерти Манды, по крайней мере, на моих глазах. «Голодным никто не останется», — сказал я. «Но меня уже от рыбы воротят», — фыркнул Рэбл. Девушки рассмеялись. «Потому как ты ее уплетаешь, этого не видно», — заметила Кристин. Кэтрин лениво отхлебнула виски. «А чем ты сейчас занимаешься, Хэнк?»
«Пишу в книге, которую мне дал Том», — солгал я, чтобы услышать, как это прозвучит.
«Да ты что, пишешь про нашу долину?»
«Да». Она подняла брови.
«Про...»
«Ага».
«Хм...»
Она посмотрела в огонь.
«Ладно. Может, что-нибудь хорошее получится, в конце концов, из этого лета. Но написать целую книгу? Это, наверное, очень трудно».
«Еще бы», — заверил я.
«Скажу тебе по правде, почти невозможно. Но я пишу».
Все три девушки взглянули на меня уважительно. Так что я опять стал думать про книгу. Снял ее с полки и положил на скамейку возле кровати, рядом с лампой, чашкой и пьесами Шекспира, которые Том подарил мне на Рождество.
И думал про нее.
Когда это все началось, давным-давно, компания встретилась, стали придумывать дела на лето.
«Мы же не варье кладбищенское», — сказал Николин.
Я резко очнулся. Итак, я начал писать. Работа продвигалась медленно. Писать для меня было примерно как для чудила Роджера говорить. Каждый вечер я решал, все, завязываю. Но на следующий вечер или через вечер начинал снова. Удивительно, сколько память выдает, если на нее поднажать. Иногда, закончив писать, я приходил в себя и дивился, что сижу в хижине, по ребрам катился пот, руки немели, пальцы сводило, сердце колотилось от давних переживаний. А днем, качаясь в лодке на расходившихся волнах, я думал о том, что было, и о том, как это изложить на бумаге. Я знал, что закончу книгу, сколько бы времени на это ни ушло. Я был на крючке. Теперь осенние вечера проходили одинаково. Отнеся рыбу на разделочные столы, я поднимался на обрыв. Ребят там не было. Упрямо не думая о них, я шел домой, обычно уже в ранних сумерках. Дома отец смазывал сковородку и жарил рыбу с луком, а я зажигал лампу, садился за стол, и мы болтали о дневных событиях. Когда рыба была готова, мы садились, отец читал молитву, и мы ели рыбу с хлебом или картошкой. Потом мыли посуду, убирали со стола, допивали воду и чистили зубы, купленные у мусорщиков, зубной щеткой. Потом отец садился за машинку, а я за обеденный стол. И он шил одежду, а я сшивал слова, пока мы оба не соглашались, что пора спать. Не знаю, сколько вечеров так прошло. В дождливые дни было то же самое, только с утра до вечера. Примерно раз в неделю я ходил к Тому. Поскольку я обещал писать, он смилостивился и согласился возобновить уроки. Он разбирал со мной Отелло, и я догадывался, почему. Я корил себя за прошлое. Но Отелло, он единственный из шекспировских героев, оказался еще глупее меня.
«О, я глупец! О, я глупец! Когда вы будете писать в Сенат об этих бедах, не изображайте меня не тем, что есть. Не надо класть густых теней, смягчать не надо красок. Вы скажете, что этот человек любил без меры и благоразумия, не ревновал, но раз заревновав, сошел с ума, что был он как дикарь, который поднял собственной рукою и выбросил жемчужину ценней, чем край его, что в жизни слез не ведав, он льет их, как целебную смолу, уроняют аравийские деревья. Прибавьте к сказанному...»
«Значит, в Аравии тоже есть эвкалипты», — заметил я Тому, закончив читать отрывок, и он рассмеялся. А когда, уходя, я потребовал карандашей, он зашелся от хохота и принялся их искать. Уильям Шекспир. Отелло. Перевод Пастернака. Дни шли. Чем дальше я углублялся в события того лета, чем дальше они от меня отступали, тем меньше я их понимал. В голове была полная каша. Однажды шел дождь, и мы с отцом работали после обеда. Дверь мы открыли, чтобы впустить хоть немного света, но даже при горящей печке в комнате было холодно, а когда менялся ветер, с улицы брызгало дождем. Пришлось закрыть дверь и зажечь лампу. Отец склонился над курткой, которую шил. Пальцы его так и мелькали, прокалывая иголкой ткань. И все же проколы шли на одинаковом расстоянии друг от друга, ровно, словно по линейке. На среднем пальце у него был надет наперсток. Отец протыкал ткань, вытягивал нитку, протыкал, вытягивал. Нитка натягивалась равномерно, на ткани появлялись идеальные крестики. Прежде я никогда внимательно не наблюдал за его шитьем. Мозолистые пальцы двигались ловко, словно танцоры. Я подумал, отцовы пальцы умнее его самого, и тут же устыдился своей мысли. Прежде всего, это неправда. Отец приказывает своим пальцам, и никто другой. Без него бы они не справились. Вернее, будет сказать, его ум в том, как он шьет. И в этом он очень умен. Мне понравилась эта мысль, и я ее записал. Сшивать мысли. Тем временем отцовы пальцы втыкали иголку, протягивали ее сквозь ткань, соединяя куски, вытаскивали нитку, поворачивали, втыкали снова. Отец вздохнул. «Глаза у меня уже не те, что прежде. Было бы сейчас лето. Как мне его не достает?» Я прищелкнул языком. Обидно средь бела дня сидеть в потемках и жечь лампу. И не просто обидно. Я обвел глазами убогую лачугу, и мне сделалось тоскливо. «Черт!» — злобно пробормотал я.
«Что-что?» «Я сказал черт!» «Почему?»
«Да...» Как объяснить ему, не огорчая? Он принимал это убожество, почти не раздумывая. Я покачал головой, он с любопытством глядел на меня. Вдруг меня осенило. Я вскочил.
«Куда?»
— спросил отец.
«Есть одна мысль!»
Я надел сапоги, куртку.
«Льет, как из ведра»,
— с сомнением сказал отец.
«Мне недалеко». «Ладно, будь поосторожней».
Я повернулся к открытой двери, шагнул обратно и легонько двинул его в плечо.
«Ага, я скоро вернусь. Ты Шей».
Я пробежал по мосту, поднялся на Бейзилон, к бывшему дому Шенксов, и принялся рыться среди головешек. Довольно скоро я нашел, что искал. В мокрой золе под северной стеной. Большое прямоугольное стекло в размах моих рук и почти такой же высоты. Одно из многих окон. С угла оно немного оплавилось и покоробилось, но это меня ничуть не огорчило. Я поднял голову к небу, поймал ртом несколько дождевых капель и пошел в долину, осторожно неся стекло перед собой. По нему стекала вода. Как в автомобиле за ветровым стеклом, а? У мастерской Рафаэля я остановился и постучал. Он был дома, перемазанный в машинном масле. И стучал молотом, как вулкан.
«Раф, поможешь мне вставить это окно в нашу стену?»
«Конечно», — сказал он, выглядывая на дождь.
«Прямо сейчас, что ли?»
«Ну,
давай дождемся погожего дня. Нам придется много ходить в дом и из дома».
Я нехотя согласился.
«Всегда удивлялся, чего вы живете без окна?»
«Стекла у нас не было», — весело ответил я и пошел домой. Через два дня мы прорезали окно в южной стене, и комнату залило светом. Так что каждая пылинка стала серебряной. Пыли у нас было много. Рафаэль даже приладил нам подоконник. Взглянул на оплавленный край стекла, заметил.
«Надо же, чуть не расплавилось!»
Одобрительно кивнул и вышел, неся инструменты за плечом и насвистывая. Мы с отцом суетились в доме, прибирались, выглядывали в окно, выходили взглянуть снаружи.
«Замечательно!» — сказал отец с блаженной улыбкой. «Генри, какая же замечательная мысль тебе пришла!»
Я же знаю, ты у меня головастый».
Мы пожали друг другу руки. Я почувствовал прикосновение его сильной ладони и весь расцвел. «Приятно, когда отец тебя хвалит». Я так тряс его руку, что он даже рассмеялся. Это напомнило мне о Стиве. Никогда он не слышал отцовской похвалы и никогда бы не услышал. Наверное, это как ходить с занозой в пятке.
«В пяте души моей, Горацио».
Кажется, я начал понимать его лучше, и в то же время я вроде бы как его терял, настоящего, в самом делешного Стива. Только во сне мне удавалось как следует увидеть его лицо, и как трудно было изобразить Стива в книге, как он умеет насмешить, как с ним понимаешь, что действительно живешь. Я сел работать над этим у нового окна.
«Надо будет сшить занавески», — сказал отец,
задумчиво глядя на стекло, прикидывая на глаз размеры. Какое-то время спустя я вместе с нашими отправился на последнюю в этом году толкучку.
Зимние толкучки — это вам не летние. Меньше народу, меньше товара.
В этот раз моросил бесконечный дождь. Каждый старался побыстрее отторговаться и домой. Спор из-за цены быстро превращался в ругань и даже в драку. Шерифам было забот хоть отбавляй. Время от времени я слышал, как кто-нибудь из них орет:
«Идите, куда идете, не толпитесь! Эй, что тут не поделили?»
Я перебегал от навеса к навесу и под укрытием от дождя старался выторговать для отца ткань или старую одежду. На обмен у меня были только морские гребешки да пара корзин, так что торговаться приходилось изо всех сил. Компания мусорщиков развела в своем лагере огонь, плеснув на мокрые дрова бензину, и под их навесом собралась куча народу. Я тоже подошел, и там-то обнаружил мусорщицу, готовую отдать за мое добро груду драной одежды. Когда мы пересчитали ее товар, она сказала:
«Я слышала, это вы из Анофри устроили южанам такую штуку».
«Чего?» — сказал я, слегка вздрогнув. Она рассмеялась, показав испорченные зубы, и отхлебнула из бутылки.
«Не прикидывайся дурачком, деревенский».
«Я не прикидываюсь», — сказал я. Она протянула бутылку, но я мотнул головой.
«Чего, по-вашему, мы устроили тем из Сан-Диего?»
«Ха, по-нашему. Посмотрим, как вы отговоритесь, когда они придут спрашивать, зачем вы пришили их мэра».
Меня затрясло от промозглой сырости, и я как стоял, так и сел. Взял у нее бутыль и выпил кислой кукурузной браги.
«Давай, расскажи, что ты слышала».
«Ладно», — сказала она, радуясь возможности посплетничать. «На материке, говорят, вы завели мэра и его людей прямо в японскую засаду».
Я кивнул, чтобы она продолжала.
«Ага, теперь ты не отрицаешь. Так что японцы почти всех перебили, и мэра тоже. Они в Сан-Диего злые, как черти. Если б не дрались промеж собой, кому занять его место, худо бы вам пришлось. Но сейчас каждая собака в Сан-Диего хочет быть мэром. По крайней мере, так говорят на материке. А я им верю. Говорят, там черти что творится».
Я отхлебнул еще глоток жуткого зелья, и он упал мне в желудок, как большое железное грузило. В воздухе висела мелкая морось. С края навеса капало.
«Слушай, деревенский, что с тобой?»
«Ничего». Я свернул тряпье, поблагодарил ее и ушел, торопясь скорее попасть в Анофри и сообщить Тому новость. В другой дождливый день я торчал у Рафаэля в мастерской и ничего не делал. Я пересказал Тому, что слыхал на толкучке, а Том сказал Джону, Николину и Рафаэлю, но никто из них особо не всполошился, это меня очень успокоило. Теперь я сбыл это дело с рук долой и просто проводил время. Кристин и Ребел сидели, поджав ноги под большими окнами, плели корзины и болтали. Рафаэль устроился на низкой табуретке и возился с аккумулятором. На грязном полу валялись детали и инструменты, а вокруг располагались Рафаэлевы изобретения и произведения. Трубы, чтобы теплый воздух от печки согревал другие комнаты, маленькая печь для обжига, движок с велосипедным приводом и прочее.
«Трудно с жидкостью», — сказал Рафаэль в ответ на мой вопрос. «Все аккумуляторы, которые были наполненными в день взрыва, давно испорчены, окислились и потекли. Но, к счастью, на складах сохранились пустые. Они никому не нужны, поэтому продают их задешево. У меня есть знакомые мусорщики, которые пользуются аккумуляторами, они принесут на толкучку жидкость, если я попрошу. Она мало кому нужна, так что покупать ее выгодно».
«Это так ты запустил свою мототележку?»
«Ага. Только она не нужна. Обычно не нужна».
Мы тихо посидели, вспоминая.
«Так ты услышал нас в ту ночь?»
«Не сразу. Я был на Байзелоне и увидел огни. Потом услышал стрельбу».
Я мотнул головой, стараясь привести в порядок мысли, и переменил тему.
«А как насчет радио, Раф? Ты когда-нибудь пытался починить радио?»
«Нет».
«Чего так?
«Не знаю, наверное, радиоприемники слишком сложно устроены. Мусорщики заламывают за них бешеные цены, а они все битые и негодные».
«Да почти все, что ты у них покупаешь, такое».
«Тоже верно», — я сказал.
«Ты ведь можешь прочесть в инструкции, как работает радио?»
«Да я не очень-то читать умею, ты знаешь, Хэнк».
«Я бы тебе помог. Я бы прочел, а ты бы разобрался, что это значит».
«Может быть. Но надо иметь приемник, много деталей, и все равно не факт, что я смогу их собрать».
«Но хотелось бы попробовать».
«Еще бы!»
Он рассмеялся.
«Ты нашел серебряную жилу на своем пляже?»
Я покраснел.
«Нет».
Рафаэль встал и принялся рыться в большом стенном шкафу. Я лениво откинулся на подушку, которую подложил под спину, чтобы удобнее было сидеть на полу. Кристина и Ребел работали. Они плели корзинки из старых опавших иголок сосны Торрея, замоченных для большей гибкости в воде. Ребел брала пучок из 5 иголок, аккуратно расправляла и свертывала в маленький плоский кружок, привязывала к нему несколько кусков лески, раскладывала их в разные стороны, как лучи. Следующая пятерчатка расправлялась и накручивалась на первую, на нее следующая. Иголки связывались, получалась плоская донышко. Скоро, наоборот, требовалось уже по 2 иголки, потом 3. Дальше пучки укладывались один на другой. У корзинки появлялся бортик. Я поднял готовую корзинку и стал ее рассматривать, покуда Ребл протаскивала между иголками леску. Корзинка получилась крепкой. Каждая иголка казалась витком шнура. Так плотно пятерчатки подходила одна к другой. 4 ряда иголок, идущие по бокам, изгибались латинской буквой «С», повторяя форму корзинки, которая сперва расширялась, потом снова сужалась. Сколько терпения нужно, чтобы вплести каждую иголочку на место? Сколько сноровки? Я уронил корзинку на пол, и она спружинила. Вот такая крепкая и упругая. Глядя, как Ребл пропускает леску через 2 иголки в заранее приготовленную петельку, я подумал, что моя задача вроде этой. Когда водишь карандашом по бумаге, пытаешься связать слова, как Ребл связывает иголки, в надежде получить некую форму. Вот бы книга у меня вышла такая ладная, цельная и красивая, как корзинка у Ребл. Но об этом, конечно, нечего и мечтать. Ребл подняла глаза, увидела, что я на нее смотрю, и смущенно рассмеялась. На следующее утро тучи немного разошлись, и можно было выйти на лов, но море волновалось так сильно, что не удалось вывести лодки. Закончив писать в книге, я пошел на обрыв и увидел старика. Он прятался от ветра за выступом берегового обрыва.
«Эй!» — окликнул его я. «Что ты тут делаешь?» «Гляжу на волны, разумеется, как всякий нелишенный чувств человек».
«Ты хочешь сказать, глядя на волны, человек обнаруживает чувства?»
«Чувство или чувствительность? Хе-хе!»
«Не понял?»
«И не надо! Взгляни на эту волну!»
Волны набегали с юга и вставали высоченной стеной от одного края пляжа до другого. Их было видно издалека. Выберешь волну на полпути от горизонта и следишь, как она бежит к берегу, вырастая, пока не превратится в серый утес, бегущий навстречу нашему бурому. В пенистом подножии такой громадины человек показался бы куклой. Когда гребень переливался через край, вся волна с грохотом рушилась, брызги взлетали выше, чем был гребень, обрыв под нами заметно содрогался, пена захлестывала пляж. Потоки бежали по песку, чтобы отхлынуть к следующей волне. Мы с Томом сидели в белой соленой дымке и перекрикивали рев прибоя.
«Глянь на эту!» —
снова и снова кричал Том.
«Глянь только! Футов 35 будет, клянусь!»
За полосой прибоя расстилался океан, уходя в мглистую даль. Низкие облака затянули небо. Они едва не цепляли верхушки холмов у нас за спиной. Сквозь просветы в облаках сияло солнце. Под ними на свинцовой поверхности моря сверкали яркие пятна. Пятна эти неровной чередой убегали к горизонту, словно шел пьяный мусорщик с дырой в кармане и рассыпал серебряные монеты. Что-то было во всем этом такое... Присутствие необъятного водного простора, его величина, мощь громоздящихся волн, что заставило меня встать и заходить по обрыву у Тома за спиной, останавливаться, смотреть, как рушится исполинская водная гряда, оторопело трясти головой, снова ходить взад-вперед, хлопать себя по ляжкам и думать, как пересказать это Тому или кому еще? Все напрасно. Мир вливается в сердце и переполняет его, и слова тут бессильны. Если бы я умел говорить лучше. Я начал произносить слоги, обрывки слов, ходил взад-вперед, все больше заводясь от усилий понять свои ощущения, выразить их словами. Это было невозможно, и если бы я и впрямь решил добиться желаемой внятности, мне пришлось бы тупо смотреть на море весь день. Однако мысли мои переключились на другую загадку. Я стукнул кулаком по ноге, и Том удивленно поднял на меня глаза. Я выпалил.
«Том, зачем ты плел все эти враки про Америку?»
Он прочистил горло.
«Хе, кто тебе сказал, что это враки?»
Я стоял и смотрел на него.
«Ладно»,
— он похлопал по песку рядом с собой, но я не сел.
«Это входило в изучение истории. Если ваше поколение забудет историю своей страны, вам нечем будет руководствоваться. Не к чему стремиться. Понимаешь, нам очень многое надо помнить из старого, чтобы к этому стремиться.
У тебя получалось, что это был золотой век, а мы прозябаем в развалинах».
«Ну, в очень значительной степени так и есть. Лучше это знать», —
я ткнул в него пальцем.
«Нет же, нет! Ты ведь говорил, что прежние времена были ужасны, что мы живем лучше, чем тогда. Это ты говорил, когда спорил с Доком и Леонардом на толкучках. Даже нам иногда так говорил».
«Да»,
— неохотно согласился он.
«Это тоже отчасти правда. Я не лгал, то есть не очень сильно лгал, и никогда не лгал в существенном. Так, понемножку, чтобы передать вам истинные ощущения».
«Но ты говорил нам две совершенно разные вещи», — сказал я. «Прямо противоположные. Онофре убого и примитивно, но мы не должны мечтать о возвращении прошлого, потому что оно было ужасным. Ты не оставил нам ничего своего, ничего такого, чем бы мы гордились. Ты сбил нас с толку».
Он взглянул на море мимо меня.
«Ладно», — сказал он. «Может, и сбил. Может, я был неправ».
И добавил горько.
«Я вовсе не великий мудрец, Хэнк. Я такой же дурак, как и ты».
Я смущенно отвернулся и снова заходил по берегу. Не было у него никаких причин нам лгать. Он делал это для собственного удовольствия, для красного словца, для забавы. Я подошел и плюхнулся рядом с ним. Мы смотрели, как вода смешивается с песком, словно хочет смыть в океан всю нашу долину. Том сбросил на пляж несколько камешков, печально вздохнул.
«Знаешь, где бы я хотел умереть?» —
спросил он.
«Нет».
«На вершине горы Уитни».
«Что?»
«Ага. Я хотел бы, когда почувствую приближение конца, пойти по 395-й магистрали, а потом подняться на вершину горы Уитни. Туда можно зайти просто по дороге. А ведь это высочайшая вершина Соединенных Штатов. Вторая по величине, извини. На вершине есть маленький каменный домик. Я хотел бы остаться там и до самой смерти смотреть на мир. Как индейцы в старину».
«Да», — сказал я. «По-моему, это хорошая смерть». Я не знал, что говорить дальше. Смотрел на него. По-настоящему смотрел на него. Странно, но теперь, когда я знал, что ему 80, а не 105, он выглядел старше. Конечно, его подкосила болезнь. Но, думаю, главным образом он стал старше из-за того, что 105 лет — чудо, и оно может тянуться сколько угодно. А 80 — это просто старость. Том — старик. Чудаковатый старик. Вот и все. И теперь я это видел. Меня больше удивляло теперь, что он дожил до 80, чем прежде, до 105. Значит, он стар и скоро умрет. Или уйдет на гору Уитни. Однажды я поднимусь на холм и увижу, что его дом пуст. Может быть, на столе будет лежать записка «Ушел на гору Уитни». Но это вряд ли. Однако я пойму. Мне придется гадать, как далеко он ушел. Сумеет ли он преодолеть хотя бы 40 миль до родного Ориджа. «Только не надо уходить в такое время года», — сказал я. «Там сейчас снег и лед, и все такое. Придется тебе подождать».
«Я не тороплюсь».
Мы посмеялись. Мне припомнился наш губительный поход в округ Ориндж. «Поверить не могу, что мы сделали такую глупость», — сказал я дрожащим от злости и отчаяния голосом.
«Да, это была глупость», — согласился он. «Вас, мальчишек, еще можно извинить молодостью и невежеством. Но мэр и его люди просто идиоты».
«Однако мы не можем сдаться», — сказал я, стуча кулаком по камню. «Мы не можем поднять лапки кверху и притвориться дохлыми».
«Верно»,
— он задумался.
«Может быть, прежде всего надо обезопаситься от вторжения с моря?»
Я покачал головой.
«Это невозможно, при том, что есть у них и у нас».
«И что? Ты вроде говорил, что не хочешь прикидываться дохликом, как опоссум».
«Не хочу».
Я сел на корточки и стал раскачиваться взад-вперед.
«Я говорю, надо придумать, как мы можем сопротивляться, чтобы из этого что-то вышло. Или делать что-то такое, что поможет. Или ждать. Не трепыхаться зря. Я вот что думал. Если бы все, кто бывает на толкучках, объединились, мы могли бы поплыть на лодках и взять Каталину. Захватить ее на время».
Том тихо присвистнул беззубым ртом.
«На какое это время?» — сказал я.
Мысль эта пришла мне совсем недавно и очень меня окрыляла.
«По тамошним радиопередатчикам мы сообщим всему миру, что мы здесь, и нам не нравится карантин».
«Ну, ты замахнулся».
«Тут нет ничего невозможного. Не сейчас, конечно, а когда мы больше узнаем про Каталину».
«Понимаешь, это ничего не изменит. Я про радиопередатчики. Может быть, мир теперь одна большая Финляндия. И все, что нам смогут ответить, да, мы слышим вас, братья. Мы в одной лодке, а потом русские нас прихлопнут».
«Но попытаться стоит», — настаивал я. «Ты сам говоришь, мы не знаем, что происходит в мире, и не узнаем, пока не попробуем сделать что-нибудь подобное».
Он покачал головой и взглянул на меня.
«Пойми, это будет стоить жизней, жизней таких же людей, как Манда, которые могли бы прожить полный срок и что-то улучшить в новых поселках».
«Полный срок»,
— с иронией повторил я. Однако Том и впрямь меня охладил. Он напомнил, как грандиозные военные планы вроде моего оборачиваются хаосом, болью и бессмысленными смертями. Так что я на какое-то время совсем растерялся. Мой великий замысел поразил меня своей глупостью. Наверное, Том прочел растерянность на моем лице, потому что рассмеялся и обнял меня за плечи.
«Не огорчайся, Генри, мы, американцы, с давних-предавних времен не знаем, как нам следует поступать».
Еще одна белая морская гряда разбилась в пену и прихлынула к обрыву. Еще один великий план рухнул и канул в небытие.
«Наверное», — с горечью сказал я. «Со времен Шекспира, по крайней мере».
«Хе!»
Он еще два или три раза прочистил горло, слегка отодвинулся от меня.
«Кстати...»
— сказал он, опасливо косясь в мою сторону.
— Раз мы заговорили об исторических уроках и... о враках, я должен сделать одну поправку. Шекспир не американец.
— Да как же... — выдохнул я. — Ты шутишь?
— Не шучу.
— А как же Англия?
— Ну, она не возглавляла первые 13 штатов.
— Ты же мне карту показывал.
«Боюсь, это была Новая Англия, остров Мартас-Виньярд».
У меня отвалилась челюсть, и я поспешил закрыть рот. Том смущенно стучал каблуком о каблук, вид у него был несчастный. Он избегал смотреть в мою сторону. Вдруг он кого-то заметил и с облегчением показал пальцем.
«Глянь, вроде бы это Джон!»
Я поднял голову. По краю обрыва, над бетонной бухтой, шел, руки в карманах, широкоплечий человек. Разумеется, это был Джон Николин. Его узнаешь почти с любого расстояния. Он быстро взглянул на нас, повернулся к морю. В те дни, когда мы не выходили на лов, он, если не чинил лодки, то ходил по обрыву. Особенно же в хорошую погоду, когда с берега нас не выпускало волнение. Тогда он казался особенно обиженным и расхаживал по обрывам, мрачно глядя на волны и срывая злобу на всяком, кто имел несчастье обратиться к нему в это время с каким-нибудь делом. Было ясно, что при таком волнении мы не выйдем в море еще дня два, а то и все четыре, но он всматривался в бурлящую пену, словно искал разрывное течение, по которому мы могли бы выйти в море. Его штанины хлопали на ходу, черные с проседью волосы развивались, словно грива. Он заметил нас, замялся, потом двинулся прежним шагом. Том замахал рукой, так что Джону пришлось подойти. Он, не вынимая руки из карманов, остановился в нескольких футах от нас. Мы кивнули и пробормотали приветствие. Он подошел еще на несколько шагов.
«Рад, что тебе лучше», — сказал он Тому, словно между прочим. «Спасибо, я прекрасно себя чувствую. Хорошо быть на ногах и выходить из дома».
Том, похоже, смущался не меньше Джона.
«Отличный денек, не правда ли?»
Джон пожал плечами.
«Мне не нравится волнение».
Длинная пауза. Джон выставил вперед ногу, словно сейчас уйдет.
«Я не видел тебя в последние два дня», — сказал Том. «Заходил к тебе домой поздороваться, и миссис Энн сказала тебя нет».
«Верно», — подтвердил Джон. Он остановился рядом с нами, согнулся, уперев локоть в колено.
«Мне надо поговорить с тобой. И с тобой, Генри. Я ходил взглянуть на эти рельсы, по которым к нам приезжали из Сан-Диего».
Кустистые брови Тома полезли на лоб.
«Как так?»
«Ну, по словам Габби Мендеса, выходило, нашими парнями прикрылись, отступая из засады. А теперь выясняется, что мэр убит. Я сходил к пендлтонским друзьям, спросил. Они подтвердили. Они сказали, там сейчас настоящая драка. 3 или 4 группировки дерутся за власть мэра. Это само по себе плохо, а если победят не те, у нас могут быть неприятности. Поэтому мы с Рафом решили. Хорошо бы совсем разрушить эти рельсы. Я сходил взглянуть на первую переправу. Опоры можно взорвать взрывчаткой, которая есть у Рафа. И он говорит, можно взорвать рельсы через каждые 100 ярдов. Запросто».
«Ничего себе!» — сказал Том.
Джон кивнул. «Это крайность, но, похоже, придется на нее пойти. Если хотите знать мое мнение, они там все с приветом. В общем, я хотел услышать, как вы отнесетесь к этой мысли. Мы могли бы все сделать с Рафом вдвоем, но...» «Но это было бы слишком похоже на нас со Стивом». Том прочистил горло, сказал.
«А ты не хочешь созвать собрание?»
«Хочу, но сперва собирался узнать, что вы об этом думаете».
«Я думаю, мысль хорошая», — сказал Том. «Если они считают, что мы устроили им засаду, а власть перейдет к этим ура-патриотам...» «Да, мысль хорошая».
Джон с довольным видом кивнул. «А ты, Генри?» Вопрос застиг меня врасплох. «Да, наверное. Может быть, когда-нибудь эти пути нам понадобятся, но не скоро», — добавил я. «И прежде надо подумать, как не пустить к нам этих, так что я за». «Хорошо», — сказал Джон. «Надо бы поговорить с ними на толкучке, если случай подвернется. И предупредить остальных, что это за публика».
«Погоди», — сказал Том. «Надо еще созвать сходку и проголосовать. Если мы начнем решать сами, как наши ребята, кончим, как эти из Сан-Диего».
«Верно», — согласился Джон. Я покраснел. Джон взглянул на меня и сказал. «Я тебя не виню». Я водил галькой по песчанику. «Зря не вините. Моей вины здесь не меньше, чем еще чьей». «Нет». Он выпрямился, пожевал нижнюю губу. «Затея была Стива. Я во всем вижу его руку». Голос напрягся, стал выше. «Этот парень с самого начала, с рождения, хотел, чтобы все было по его. Как он орал, если мы не исполняли каждую его прихоть?» Он пожал плечами, смущенно взглянул на меня. «Наверное, ты считаешь, что я сам виноват, что довел его до этого». Я мотнул головой, хотя отчасти думал именно так. И в каком-то смысле это была правда, но не совсем. Я не мог бы объяснить внятно даже себе самому. Джон перевел взгляд на Тома, но тот только пожал плечами.
«Не знаю, Джон, правда не знаю. Люди такие, как они есть, а? Кто вложил в Генри желание читать книги? Никто из нас. Кто вложил в Кэтрин желание растить кукурузу и печь хлеб? Никто из нас. Кто вложил в Стива желание видеть мир? Никто из нас. Такими они родились».
Сказал Джон, не разжимая губ. Он не соглашался с этими словами, хотя они и снимали с него вину, и хотя он сам говорил то же самое секунду назад. Джон всегда верит, что его поступки дадут результат, а тут речь идет о его родном сыне, которого он воспитывал с пеленок. Я читал все это на его лице так четко, как будто он младенец. Волна боли исказила его черты, он встряхнулся, сурово прищелкнул языком, напоминая себе, что мы здесь. Замкнулся.
«Ладно, это в прошлом», — сказал он. «Сами знаете, философия — это не для меня».
Итак, разговор был окончен. Я представил себе такое же обсуждение среди женщин у печей. Как бы они разжевывали каждый поступок, как бы спорили, орали друг на дружку, плакали. Я чуть не рассмеялся. Мы, мужчины, когда речь заходит о серьезном, становимся молчунами. Джон ходил кругами, как я до него. Вскоре его нервозность передалась нам, и мы с Томом встали размять ноги. Вскоре уже все трое кружили по берегу, как чайки, руки в карманах, и смотрели на волны. Я оглянулся на долину, на желтые деревья среди вечно зеленых сосен. Замер и сказал. «Что нам надо, так это радио. Вроде того, что мы видели в Сан-Диего. Работающий приемник. Они слышат передачи за сотни миль, правильно?» Том сказал.
«Некоторые приемники, да».
Они с Джоном остановились и повернулись ко мне. «Будь у нас приемник, можно было бы подслушивать японские корабли. Даже если не поймем слов, будем знать, где они.
а может быть даже слушать Каталину или другие части страны, другие поселки.
«Большие радиостанции могли принимать и передавать через половину земного шара», — заметил Том.
«Во всяком случае далеко», — поправил я. Он ухмыльнулся. «Понимаете, это даст нам уши, и там уже можно будет разбираться, что к чему».
«Я бы не отказался от чего-то такого», — согласился Джон. «Только не знаю, где его раздобыть», — с сомнением добавил он.
«Я говорил об этом с Рафаэлем», — сказал я. «Он сказал, у мусорщиков на толкучках всегда есть приемники и детали к ним. Сейчас он ничего не знает про радио, но думает, что может получить для него энергию».
«Неужели?»
— спросил Том. «Ага, он много возится с аккумуляторами. Я сказал, мы раздобудем ему инструкцию и поможем ее прочесть, и дадим товару, чтобы летом выменить на толкучке детали. Он сразу загорелся».
Джон и Том переглянулись, их взгляды говорили что-то, чего я не понял. Джон кивнул. «Мы это сделаем».
«Конечно, за рыбу такого не купишь, но, может, чего-нибудь подберем. Моллюсков или тех же корзин».
Новая водная гряда нахлынула, прокатилась к самому подножию обрывов, мы снова повернулись в ту сторону.
«Не меньше 35 футов будет», — повторил Том.
«Думаешь», — сказал Джон, — «мне казалось, обрыв всего 40 футов».
40 футов над пляжем, но подошва волны ниже, а гребни почти вровень с нами».
Это было верно. Джон заметил, что хотел бы выйти в море в такие дни.
«Так ты и впрямь думал об этом, ходя по берегу?» — удивился я.
«Конечно. Смотри. Если в высокий прилив двинуться по течению...»
«Ничего не выйдет!»
— воскликнул Том.
«Глянь, что творится в устье!» — я показал пальцем. «Даже эти маленькие волны, футов 10-15 высотой!»
«Первая же тебя опрокинет и потопит!» — сказал Том.
«Хм!» — неохотно сказал Джон, хотя в уголке глаза у него, кажется, блеснуло веселье.
«Может, вы и правы».
Мы еще покружили, беседуя о течениях и о том, будет ли зима мягкой. Свет по-прежнему пробивался сквозь облака над морем, золотя рябую поверхность воды. Том указал туда.
«Чем тебе действительно стоит заняться, так это китобойным промыслом. Киты скоро будут тут».
Мы с Джоном застонали.
«Нет, правда, вы слишком рано опустили руки. Может, вы загарпунили самого сильного, а может, Раф попал не в самое уязвимое место».
Джон возразил. «Легко сказать, а ты поди, попади в самое».
«Нет, я не про то, просто обычно гарпун причиняет больше вреда, и кит уже не может нырнуть так глубоко».
«Если это правда, — сказал я, — и если мы привяжем к гарпуну больше веревки...»
«Но столько в лодке не поместится, — сказал Джон.
Однако я вспомнил наш со Стивом давний разговор.
«Можно связать веревку с другой веревкой, которая крепится на другой лодке. Получим двойную длину».
«Верно», — сказал Джон, навостряя уши.
«Если научимся бить китов, все толкучки наши», — сказал Том. «У нас будет избыток жира и мяса, целые тонны».
«Если не испортится», — сказал Джон. Однако задумка пришлась ему по вкусу. «Что это, как не рыбная ловля, в конце концов?
А можно ли протянуть веревку от лодки к лодке?»
«Запросто», — сказал Том.
Он встал на колени, взял камешек и стал чертить на песке. Джон склонился рядом. Я смотрел на горизонт и увидел. 3 солнечных луча мощными белыми колоннами, каждый наклонен в свою сторону, измеряют расстояние между серым небом и серой водой.